corre bien. Ну, как понимаете, это моя семья. Ну, в билетике сказано, значит, что это семейный вечер. Вы знаете, что вообще как смешно, когда мы живы, все это называется ругательным словом семейственность. Когда семья работает в театре в одном, а когда мы умираем, это называется как-то очень уважительно, торжественно династия. Ну, мы как-то привыкли к тому, что отрекаться от своих династий в течение очень многих лет, а в последнее время наоборот, стали вспоминать все. Я вчера по телевидению посмотрел передачу. Художник Голицын из Ленинграда рассказывал о своей династии. Я думаю, не дурее я его, Голицына. Вот, я вот что сделал. Я поехал к своей двоюродной сестре Наталье Дуровой. И думаю, приду я в ВТО и тоже возьму, потише, ребят, и расхвастаюсь. Это без юмора, все на полном серьезе. Дворянские роды, внесенные в общий гербовик Всероссийской империи, часть 1, граф Александр Бобринский. 1890 год издания. Фамилии Дуровых, многие служили российскому престолу, дворянские службы и жалованы были от государей 1629 и других годах поместьями. Да. Все сие доказывается хранящимися в Геральдии выписями вотчинного департамента и копию из диплома, пожалованного 1790 года декабря в 24-й день Сергею Алексееву, сыну Дурову, в подтверждение происхождения его от благородных предков. Статья 637. Владимирское дворянское депутатское собрание внесло род Дуру в шестую часть родословной книги и число древнего дворянства. Статья 637. Все серьезно, я вам без юмора. В 1812 году была известна Дурова, делавшая весь поход в мужской одежде и исполняя офицерскую службу. Она получила Георгиевский крест. Статья 638. Имеется историческая родословная благородных дворян Кропотовых и Дуровых, собранная из достоверных известий игуменом Ювеналием Воейковым, 1792 год. Библиография Дуровых помещена в книге Савелова. Не все еще, терпите. Алексей Михайлович и Калистрат Евдокимович Дуров упоминаются в Колыванском походе 1540 год. Максим Иванович Дуров, 5-й воевода 5-го Яртаульского полка в Казанском походе 1544 год. Фома Ратманович Дуров, выбранный дворянин из города Романово, участвовал в избрании царя Михаила Федоровича, 1613 год. Федор Дементьевич Дуров, воевода в Вертохурии с 1616 года. Александр Степанович, думный дьяк при царе Алексея Михайловича. Никита Иванович Дуров, курский воевода. Илья Дуров, стрелецкий полковник, 1694 год. Тимофей Федор Яков Акимович, Афанасий Александр Лука Иванович, Семен Михайлович, Семен Абрамович. 8 стольников Петра Великого. Просковья Александровна с 1773 по 1794 год в Новодевичьем монастыре игуменья. Фамилия Дуровых разделилась на две части. Одна в гербовике, такая-то, другая такая-то. Первая имеет герб, щит, разделенный на два поля, в верхнем серебряном голубая кираса, в нижнем голубом сабля и стрела. Вторая. В золотом поле летящий черный орел держит в лапах красного змея. Щит держит два льва. Я решил, что тоже. Я из рода Дуровых, имею право свой иметь герб. Я, так как я принадлежу к актерской среде, я красного змея перерисовал в зеленого. И так как все-таки я один лев пока что в этой семье, я оставил в гербе одного льва. Имею на это право, правда? Еще, не все. В.А. Дуров, городничий города Сарапула, замечательная и очень привлекательная, как писал Пушкин, личность для Пушкина. Тогда на водах поэт заслушивался рассказами о его приключениях. Некоторые из них он потом записал, и они дошли до нас в виде портретной зарисовки Дурова. Брата той Дуровой, которая в 1807 году вошла в военную службу, заслужила Георгиевский крест и теперь издает свои записки. Пушкин познакомился с ним на Кислых водах. Он лечился от какой-то удивительной болезни вроде каталепсии и играл с утра до вечера в карты. Наконец он проигрался, и я, то есть Пушкин, довез его до Москвы в моей коляске. Далее следовал рассказ о странствиях этого человека, который на протяжении всей дороги от Вод до Москвы приставал к своему спутнику, то есть к Пушкину, с просьбой дать ему совет, как достать 100 000 рублей. Он придумывал и передумывал десятки различных способов. Украсть деньги на улице, разбить полковую казну, просить у царя, у банкира Ротшильда. Из воспоминаний Пущина мы знаем, что Дуров, которого поэт взял на свое содержание из Москвы, отблагодарил его весьма своеобразным образом. Он, используя шулерские приемы, выиграл у своего спутника в новочеркасской гостинице 5000 рублей. Деньги Пушкин занял у наказного атамана. То есть попросту ограбил мой предок Александр Сергеевич Пушкин. Ну, вы знаете что, мне тоже Александр Сергеевич тоже хорош гусь. Когда играл, молчал. А когда проигрался, занял деньги, отдал, и после этого Пущину написал, что, мол, мои родственники его обокрали. Тоже нечестно, мол, тогда давай по морде, когда играешь. А что потом уже жаловаться в мемуарах и ставить меня в дурацкое такое положение? Но я думаю, что я многое от своих предков унаследовал. В карты не играю. Но вообще, думаю, тип я порядочный. Ну, что я еще унаследовал? Ну, думаю, что от своих цирковых последователей всех этих дворян я тоже, наверное, что-то в кровь вобрал. А потому, раз я там начинаю, тогда с меня и начнем. Уходите, родственники. Чтобы вас остеречь, я скажу, что в образе моего господина Дон Жуана вы можете лицезреть самого отъявленного негодяя из всех, каких когда-либо носила земля. Это пес! Выродок! Нехрист, еретик! Он не верит ни в Бога, ни в черта. Ни в небеса, ни в святыню. Живет чисто по-скотски, как хряк эпикурейский, как сущий сардонопал. Он глух ко всем христианским увещаниям и считает бреднями все, во что мы с вами верим. Вот вы говорите, он женился на моей госпоже. Да ради своей прихоти он бы не то сделал. Он бы на всех вас женился. На ваших кошках, на ваших собаках. Да что ему женитьба? Капкан для уловления красоток. Раз, два, и уже женился. Замужняя ли девица, городская, деревенская, ему все едино. Да если бы я вам стал перечислять всех, с кем он сочетался браком во всех городах и весях, этот синодик я не закончил бы до вечера. Вы побледнели, вы в лице изменились, а я ведь только так набросал портрет. Чтоб его закончить, как надо было бы еще поработать кистью. Но ведь когда-нибудь постигнет его кара небесная. Приведись мне быть слугой сатаны, и то лучше. Столько я насмотрелся всяких мерзостей, что одного могу пожелать. Провалился бы он. Да я вот даже сам не знаю, куда. А если дурной человек и власть имеет, это совсем страшное дело. Приходится ему угождать. Страх заставляет нас усердствовать, и порой нам приходится хвалить то, от чего с души воротит. Он верит только в то, что дважды два – четыре, а дважды четыре – восемь. Вот так вера, вот так догматы. Так стало быть, его религия арифметика. Боже мой, каким только вздором не напичканы человечьи мозги. И вот так зачастую бывает, чем больше человек учен, тем меньше у него в голове ума. Вот я-то, благодарение Богу, ничему не обучался, как он. И никто не смеет похвастать, что был мне наставником. Но я своим умишком, своим понятишком, я же понимаю, что мир, который нас окружает, он не возник же просто так из ничего за одну ночь. Скажите, а кто создал вот эти деревья? Кто создал вот эти скалы? Вот это небо, что над нами, вот эту землю, по которой мы ходим. Или это что, появилось само по себе? А вот вы, люди, а вы что, появились сами по себе? А разве не нужно было для того, чтобы вы появились на свет, чтобы ваши батюшки обрехатели ваших матушек? Да вы посмотрите, как сам-то человек ловко устроен. Как у него все ладно пригнано, одно к одному. Разве не удивительно? Тут тебе и жилы, тут тебе и кости, тут тебе и сердце. Эти как их легкие. Кишки, печенка, ну и прочие разные части, которые, да что вы там не толкуете, а есть в человеке что-то такое, что никогда ни одному ученому не объяснить. Я вот здесь стою перед вами, а в голове у меня какая-то штука, которая за одну минуту может передумать о сотне разных вещей и может творить своим телом все, что захочет. Вот я хлопаю в ладоши, вот я поднимаю голову вверх, опускаю вниз, иди налево, пожалуйста, налево, стоп, направо, иду направо, вперед, лучше назад, вот я ныгаю, черт. Дурак я, что пустился с вами в эти рассуждения. Вот дурак-то, нужно мне было. Вот дурак. Идите вы, дурак. Я зачем?
Yes. где же ее? Мелания?
Агафья.
Ах, да, 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 да.
Тихоновна.
Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь 40-летняя дева.
Да вот уж нет, так нет. То есть, как женитесь, каждый день станете нахваливать да благодарить.
Ой, врешь ты все, Фёкла Ивановна.
Устарела я, отец мой, чтоб врать. Пёс врёт.
Ну, а приданное-то? Приданное-то каково? Ты расскажи-ка вновь.
Вновь тебе рассказать. Изволь. Приданное — каменный дом. О двух этажах в московской части. Такой прибыточный, что одно истинное удовольствие — один лобазник платит 700 за лавочку. Пивной погреб тоже собирает большое общество. Два деревянных флигеля. Один флигель совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублев по 400 доходу приносит. Огород еще есть на выборгской стороне. Третьего года купец нанимал под капусту. Трезвый купец. В рот хмельного не имени. Берет трех сыновей, имеет. Двух поженил. Третий говорит: булок пусть посидит в лавке. Я говорю: стар. Так пусть он посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче исправлять.
Да собой-то какова?
Ну, как рафинад! Белая, румяная кровь с молоком, ну, сладость такая, ну, просто приятелю, неприятелю не пожелаешь.
Ну, она, однако, ведь не штаб-офицерша.
Да упаси Господь, она купца третьей гильдии дочь, но такая, что генералу обиды не нанесет. Она, знаешь, что говорит? Она говорит: вот во мне жених-то пусть с собой невзрачен, но только чтоб дворянин, ну, к воскресному, как наденет шелковое платье, ну, так и шумит, ну, так и шумит. Ну, княгиня, чисто княгиня, но деликатес.
Я ведь потому тебя спрашиваю, Фёкла Ивановна, что я надворный советник, ну? Так мне, понимаешь...
А я понимаю, понимаю, у нас был надворный советник. Не понравилось? Отказалась? Вольно врать любил. Вот что слово не скажет, то соврет. Надо же, а такой на взгляд видный. Вот уж и сам не хочет, а не может, чтобы не прилгнуть. Такая на то воля Божия.
Ну, а других каких, Фёкла Ивановна, других каких?
Какие тебе другие, но это вот самое, что ни на есть лучше.
Может, вот самое лучшее.
Ну, вот по всему свету изъездили, лучше не сыщем.
Ну, хорошо.
Ну, хорошо.
Хорошо, Фёкла Ивановна.
Хорошо, хорошо.
Ты, это вот что, ты вот что, ты давай-ка приезжай-ка ко мне. Эдак, послезавтра мы с тобой опять вот так. Я посижу, а ты расскажешь.
Отец! Да побойся ж ты Бога! Я ж тебе третий месяц хожу. Третий месяц хожу, а толку-то вот не настолько. Ты там, знай, сидишь, да всю трубку покуриваешь.
А ты думаешь, Фёкла Ивановна, что жениться — это все равно, что надеть сапоги? Эй, Степан, подай сапоги, натянул на ноги, да и пошел. Нет, Фёкла Ивановна, тут надо порассуждать, просмотреть.
А я чего говорю, смотреть, так и смотри. Слушай, на то товарища посмотреть. Вот благо сейчас, утреннее время. Велит-ка ты надеть хафтан. А мы с тобой сядем да поедем.
Что, теперь?
Ну вот теперь. Ну, теперь.
А ты вон видишь?
Нет. Чего ты?
Ты видишь, как пасмурно. Выеду, а вдруг дождем хватит.
Да чтоб тебе пусто было! Да вон у тебя уж седой волос глядит. Ты ж скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела.
Ничего тебя угораздило сказать, что у меня седой волос. Где ты видела седой волос?
А как не быть седому волосу? На то живет человек, ты тоже хорош. Это ему не угодишь, то ему не угодишь. Это ему не хорошо, а та ему не хорошо. Да у меня знаешь, какой жених на примете есть? Капитан, а голос как труба. Не тебе чита, был долготерпкий служить.
Из чего тебя угораздило сказать, что у меня седой волос? Из чего ты выдумала седой волос? Это же, Боже, сохрани, это же хуже, чем оспа.
Под колесами где?
Ты как здесь-то, а? Ах ты! Ты послушай, на кой черт ты меня женила?
А чего дурного? Закон исполнил.
Закон исполнил, а? Эк, невидаль, жена! Без нее ты разве не мог обойтись?
Сам же пристал, жени да жени. Вот я тебе и женила.
Крыса ты старая.
Да иди ты знаешь куда.
А здесь зачем?
Слушай-ка, неужели Подколесин хочет,
а? А что ж тут такого? Ну вот что тут такого? А может ему Бог благодать?
Нет, это мерзавец, да? Ведь мне-то ничего об этом, каков, прошу покорно, из-под тишка.
Чего тебя угораздило сказать, что у меня седой волос? Ну где ты выдумал? Я вот сейчас в зеркало посмотрел.
А?
Ну зачем? Ну что за глупость?
Ну пошутил, ну пошутил.
Ну что за шутки вздумал? И зеркало вон разбило, ведь это же вещь-то не даровая, она же в английском магазине
куплена. Пола, Пола, сыщу тебе другое.
Не сыщешь, не сыщешь, не продают теперь таких зеркал. А те, которые продают, так они рожу целым десяткам старее кажут.
Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться, но ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал, а?
Вот вздор. Совсем и не думал.
Да ведь улик налицо. О, сидит. Известно, что за птица.
Ну что ж, ничего-ничего, Иван Кузьмич. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, да?
И необходимое даже для отечества.
Да, да.
Изволь, изволь, я беру на себя все дела. Ну, говори. Как что прочее? Дворянка, чиновница, в купечестве, что ли? Как зовут?
Агафья Тихоновна.
Агафья Тихоновна. Брандахлыстова, что ли?
Нет. Купердягина.
Ну, в Шестилавочной живет.
Нет, поближе к пескам, в Мыльном переулке.
Ну да, в Мыльном переулке, и тотчас за лавочкой деревянный дом.
Ну, где за лавочкой, даже сказать, за лавочкой, за лавочкой. За пивным погребом.
Как же за пивным-то? Ой. Вот тут-то я и не знаю.
Ну как ты не знаешь? Пройдешь будку, так вот так тебе в глаза будет другая будка. А как эту будку меньше, вот так тебе в глаза будет деревянный дом, который живет. Швед, который прежде с обер-сенатским секретарем.
А, так это...
Ты к ней не заходи. Угу. А вот сейчас за ней будет каменный дом, в котором живет она, Агафтик, невеста, то есть. Ну понял ты, понял.
Ну это все хорошо, хорошо. Теперь я это все обделаю, а ты ступай-ка, тебе больше нет нужды.
Ты что? Ты сам хочешь свадьбу заправить?
Сам, сам, ты уж не мешайся только.
Я ступень, батюшка! Отец мой, да что же он со мной делает?
Ну, не смысл,
последний кусок хлеба отнимает!
Не смысл,
такую
ничего,
дрянь вмешался, как бы знала бы, ничего в тебе
не смысл, рожа, не мешайся, знай сверчок свой шесток и
зал. Убирайся! Глаза твои пока!
Ну, брат, этого дела нельзя откладывать! Едем!
Там мне подруга пришла.
Какая еще подруга?
Это...
Кто таков? Войдите!
Я Алексей Карамазов.
Отменно умею понимать. А штабс-капитан Снегирев, в свою очередь... Что же побудило вас посетить эти недрос?
Я к вам по тому самому делу.
По тому самому делу? По какому такому делу?
По поводу встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем.
А какая же это встреча? Это, позвольте вам заметить, как бы не совсем встреча. Видите ли, когда ваш братец Дмитрий Федорович за ничто забуянились, и меня из трактира «Столичный город» за мочалку, так школьники мою бороденку прозвали, вытащился. В это время все школьники из школы вышли. И мой сынок среди них увиделся. Помню я в ту минуту, какой у Люшечки личико сделалось. Не забыл и не забудусь. Родословная и фамильная картина вся в память его душевно отпечаталась навеки.
Клянусь вам, брат, самым искренним образом, самым полным выразить свое раскаяние. Я заставлю его.
А, так значит, только в прожекте находится. Значит, не прямо от него исходит, а от благородства вашего сердца пылкалось. Благородны вы все. И ваш братец также. Он мне тогда дуэль предложил. Рыцарский дух. А посудите сами. Вызови я его на дуэль. Так он меня тотчас и убьет. А кто их кормить будет? А еще хуже, если не убьет, а искалечит. Работать нельзя, а рот останется. Кто ему накормит? Мой рот. А Лилюшу вместо школы. Милки собирать высылать ежедневность. Вот что мне значит дуэль, это глупое слово. И больше ничего.
Клянусь вам, он попросит у вас прощения. Он посреди площади в ноги вам поклонится.
Хотел я его в суд позвать. Да разверните наш кодекс. Много мне придется удовлетворения получить. Я и притихс. И вы недра видитесь. А теперь позвольте вас спросить. Больно вам давеча Илюша пальчик-то укусил. Я эту историю, к сожалению, знаю.
Да, очень больно. Но если бы вы видели, как он камнями с товарищами-то перебрасывается, это очень опасно, они могут убить его. Они дети глупы, камень летит, может голову проломить?
Уже попалось. Нет, не в голову, а в грудь. Вот тут, повыше сердца. Сегодня удар камнем, синякс. Пришел лохать, плачет. Заболелся.
И вы знаете, он ведь там сам первый на всех нападает. Говорят, он одному мальчику Красоткину в бок перочинным ножом пырнул.
Слыхал и про это. Красоткин чиновник здешний, опасность. У меня по этому делу еще, наверное, большие хлопоты выйдут.
Вы знаете, я бы вам посоветовал не пускать его некоторое время в школу. Пусть уймется, и гнев у него этот пройдет.
Гнев. Именно гнев. В маленьком существе и такой великий гнев. Позвольте, сударь, пояснить вам эту повесть особенно. После того самого события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах народ безжалостный. Нет, порознь ангелы божии. А вот вместе, особенно в школах, весьма бывают безжалостны. Воспрянул бы Илюша благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, тот бы смирился. Отца своего застыдился. Этот нет, один восстал против всех. За отца, за правду, за истину. Что он тогда вынес? Как вашему братцу руки целовал и кричал, простите, папочку? Так это только Бог знает. Нет, Бог да яс. Вот так-то, детки наши. Нет, не ваши, наши. Правду на земле с детских лет узнают. А в этот-то самый день он у меня в лихорадке был. А ночью бредил. А днем мало со мной разговаривал, все молчал больше. Как ему преподает и делает вид, что уроки учит. А я-то вижу, не уроки у него на уме. На другой-то день я выпил. И много грешный человек сгорес. И вы меня не осуждайте, сударь. У нас в России самые пьяные люди, самые добрые. А самые добрые, они-то самые пьяные. А в этот-то самый день дети и подняли в школе насмех. Мочалка, кричат ему, мочалка! Отца твоего за мочалку тащили, а ты подло лежал и прощения просил. На третий-то день пришел он из школы, вижу, лица на нем нет. Что ты, говорю, Илюша? Молчит мой мальчик. Ну, в хоромах-то нечего было в подробности ходить. Сейчас маленькую девицу участие примут. Я и вывел мальчика погулять. Мы с ним и до прежде того гулять выходили. Идем мы с Илюшей. Ручка его в моей руке по обыкновению. Махонькая у него такая ручка. Пальчики тоненькие, холодненькие. Он у меня грудкой страдает. Папа говорит. Папа, как он тогда тебя, папа? Ничего, говорю, Илюша. Папа, не мирись с ним, папа. А то, говорят, он тебе за это 10 рублей дал. Нет, Илюша, что ты? Денег я от него никаких не возьму. Папа, не мирись с ним, папа, вызови его на дуэль. А то школьники дразнят, что ты трусы не вызовешь его на дуэль. На дуэль, Илюша, мне его вызывать нельзя. Закон не велит. Да вызови его на дуэль, он меня тотчас убьет. Кто ж вас кормить-то будет, Илюша? Папа, а я сам вызову и убью его. Грешно. Грешно убивать Илюша. Даже на поединке. Папа, а я брошусь на него. Я повалю его, замахнусь на него своей саблей. Выбью из его рук его саблю и скажу, мог бы убить тебя, но прощаю тебе. Вот тебе. Видите, сударь, какой за эти 2 дня в его голове процессик-то произошел. Он об этом самом мщении сабли думал и ночью бредил. Только стал он приходить из школы больно битый, и вы правы. В эту школу я больше не пошлю. Он же один против всех идет. Сердце в нем заглось, я злился. Опять. Ходим, гуляем. Папа. Папа говорит, а ведь богатые всех сильнее на свете. Да. Да, Илюша. Нет на свете сильнее богатого. Папа, а я разбогатею, в офицеры пойду. И всех разобью. Меня царь наградит. Я приеду, и тогда уже никто не посмеет. Папа, какой ты нехороший наш город, папа. Да, Илюшечка, не очень ты хорош наш город. Папа, переедем в другой город, в хороший город, где нас никто ничего не знает. Переедем, Илюша. Вот только денег скоплю, купим лошадку, кибитку, маменьку посадим, Ниночку, накроем их, а сами под не пойдем. Ведь лошадку-то поберечь надо. Не всем же на лошадку садиться. Это третьего дня было. А вчера совсем другое оказалось. Утром он опять в эту школу пошел. Пришел мрачный. Очень уж мрачный. Опять. Взял я мальчика за ручку. Вывел его гулять. Ветерок тогда подул. Солнце затмилось. Осенью повеяло. Да и смеркалось уж. Илюша, говорю. Илюша, как мы с тобой в дорогу-то соберемся, Илюша? Молчит мой мальчик. Только слышу, как его пальчики в моей руке вздрагивают. А тут вдруг ветер загудел, понесло песком. Бросился он ко мне, прижался, стиснул и зарыдал. Знаете, детки наши гордые и молчаливые, ведь долго слезы превозмогают, а то так и брызнут. Нет, не брызгись, а ручись. Вот этими самыми теплыми ручьями так и обмочил мне все лицо. Папочка вскрикивает. Папочка, как он тебя унизил, папочка. Ничего, говорю, Илюша. Бог это видел. Он мне формуляр занесет. Поблагодарите своего брата Дмитрия Федоровича. Прошу прощения, Алексей Федорович. Нет, я не высекусь своего мальчика для полного вашего удовлетворения. Прощайте. Прощайте. Прощайте.
Тихо. Какой я тебя, господин? И вообще, где это ты видел, пятница, господина по имени Попка?
Нет, ну почему? Очень звучное имя.
Имя? Ничего себе имя. Попугаи живут 300 лет. Как ты думаешь, приятно это вот 300 лет слышать в свой адрес Попка-дурак? А за что, собственно? Только за то, что мы повторяем сказанное другими, но если взять этих людей... 90 из 100 делают то же самое, повторяю. В книгах, в разговорах, в музыке, да в чем угодно. И того, кто это делает чаще других, считают почему-то очень умным. А нашему брату в этой ситуации приходится слышать: Попка, дурак.
А где сейчас ваш брат?
Какой брат?
Вы сказали нашему брату.
Да это выражение такое, нашему брату значит мне, или нам.
А если бы у вас действительно был брат, и вы бы стали про него рассказывать, как бы вы тогда выразились?
Чего ты от меня хочешь? А? Этому дурацкому выражению научился у людей, и не виноват, если они придумывают такие глупости. К счастью, нет у меня никакого брата. Ну ладно, давай свою жратву. Да, когда-то приходилось есть вещи и повкуснее. Когда мы с Робином жили в Бразилии, у меня был очень изысканный стол.
А вы давно знакомы с господином Робинзоном?
Так, ну, во-первых, говори мне ты. Я, правда, старше тебя лет на 50, но это ведь не имеет значения, правда? Во-вторых, просто вообще это дурацкое слово «господин». При мне можешь называть его просто Робин.
Робин.
Робин. А знаком я с ним? Да с самого детства я с ним знаком. С его, конечно, детства. Я-то в то время был в зрелом возрасте. Один капитан подарил меня его папаше.
Ну, вы жили в их доме?
Слушай, ну мы же договорились. Говори мне ты. А то, когда ты говоришь «вы», мне хочется оглянуться и поискать, где остальные. А ну-ка, встань-ка. Так, ну, встань повыше. Так-с. Ну-ка. Так, сюда, а это сюда. И встань посвободнее как-нибудь. Так, посвободнее. Встань, да. Встань, вот, вот. Так вот я, встань на место. Так вот я жил в их доме с того самого момента, когда Робина отдали в городскую школу. Папаша просил сынка в юристы. Юрист — это такая профессия, с которой не пропадешь ни в коем случае. Или у тебя будет очень много денег, либо ты станешь лидером партии и президентом. Ну вот. А Робину это... На это дело уже тогда было глубоко наплевать. Он уже тогда свихнулся на морских путешествиях и думать ни о чем не хотел, как об этом. Боже, бедный папаша. Как он его уговаривал, чем только не стращал. Не, папаша, конечно, был занудный старый хрыч, но сына любил, это точно.
И Я не понимаю, кто был папаша?
Папаша? Старый хрен был папаша. Ну, в общем, папаша напрасно распинался. Я-то к тому времени узнал Робина как следует. В свои 18 лет ему было уже совершенно наплевать на всех остальных. Ну, хорошо, говорит, поступлю песцом к стряпчему. Ну, наперед же знаю, что убегу от своего патрона, не дотянув срока искуса, уйду в море. Так не прошло и года, стоял уже на палубе корабля, отправлявшегося в Лондон. Причем не сказав ни отцу, ни матери, ни единого слова.
Ну, наверное, отец и матушка плохо обращались с ним, он и уехал, не спросившись.
Да они на него чуть не молились. Единственное, чего они хотели, это пристроить сына к какому-нибудь делу. А он при первой возможности послал их куда подальше. Кстати, старшему брату Робина тоже не сиделось на месте. Взбрело, понимаешь, человеку в голову, что в Нидерландской войне без него никак не обойдутся, уехал. Через полгода был убит. Ну и что дались ему эти Нидерланды?
Что, мужчина рождается воином?
Так, чего-то я не пойму. Кто здесь попка, я или ты? К чему повторять старое, глупое, да к тому же еще чужие мысли? Каждый пятница рождается самим собой. Пятница рождается пятницей. А, Робинзон, Робинзон.
Ты очень умный. Мне интересно с тобой разговаривать. Ты почему никогда не разговариваешь с Робинзоном? Только все время повторяешь. Бедный Робин, бедный Робин.
Ну, почему же? Когда-то мы много с ним разговаривали. Оба, видимо, были моложе. Это сейчас он не любит, когда я открываю клюв. Нет, ну в самом деле, я же могу сказать что-нибудь такое, что ему не понравится. Там напугать его, обидеть, оскорбить. Невзначай, сильно могу. А такой попка, он не нужен Робинзону, понимаешь? Повторять то, что говорит он, мне неинтересно. Вот я и молчу все время. Не, пусть уж он думает, у меня в башке застряла одна фраза. Бедный Робин, где ты был?
Я думаю, ты несправедлив к Робинзону.
Ну?
Он великодушен и добр, а ты? Ты старый?
Так.
Глупый?
Так.
Завистливый попка.
Ага. Ничего нового. Ты пятницы повторяешь ошибку всех женщин. Тот, кого ты любишь, кажется тебе самым сильным, самым красивым, значительным, да?
Как ты сказал? Чью ошибку я повторяю?
Я сказал всех женщин.
Значит, ты понял, что я женщина?
Это бы понял, самый глупый волнистый попугай. Длиною в 9,5 сантиметров.
Да, я женщина. В моем племени 9 самых красивых юношей уже приносили дары к хижне моего отца. Там были панцири гигантских черепах, белоснежные слоновьи бивни и бесконечные связки раковин. И ни один из них не услыхал от меня заветного слова. Робинзон спас мне жизнь, дал красивое имя Пятница. Но он не видит, что я женщина.
Да Робинзон тоже не слепой, глупая женщина. Ему так удобнее. Признать, что ты женщина, это же жутким образом осложнит себе жизнь. Женщина слаба, ее надо поддерживать. Горда, надо уступать. Ревнива, в конце концов. Ее надо постоянно успокаивать. Робинзон спас жизнь обыкновенному дикарю. Это красиво. Это благородно. Пожалуй, если бы я спас какого-нибудь неразлучника длиной в 9,5 сантиметров, ты знаешь, я бы тоже не стал задумываться. А каков его пол?
Значит, для Робинзона я всегда буду только слугой. Жалким дикарем по имени Пятница.
Ты знаешь, очень сильно не хочется тебя огорчать, но похоже, это так.
Тогда Пятница знает, что сделает. Пятница поднимется на самую высокую гору этого острова, скажет «У-у-у» и попросит Бенамуки, чтобы он взял Пятницу к себе.
Ишь ты, какая-то шустрая, да погоди ты со своим. Ты знаешь, проще всего свои проблемы свалить на какого-нибудь Бенамуки. Ну-ка, на, постирай чего-нибудь, посиди здесь. Ну, постирай. Я попробую с ним поговорить. Может быть, в последний раз он прислушается к словам старого глупого попугая. Давай, 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 давай.
Хочешь, Я спою тебе песню.
Песню? Давай песню.
Ее поют в нашем племени, когда очень-очень что-нибудь хочется, а этого чего-нибудь нет и нет.
В каждом племени пятница есть такая песня. А у иных племен и все песни такие, других просто не сочиняют.
Я начинаю.
Но это, видимо, первая часть, как чего-нибудь очень хочется.
Ты очень умеешь чувствовать. Я продолжаю.
Пятница, очень сильная часть. Это, видимо, как чего-нибудь нет и нет, правильно?
Нет и нет. Нет и нет. Знаешь... Если повторить 50 раз, появится надежда, что будет да.
Повторить 50 раз? Тогда даже по моей части, давай вместе.
Давай только считать.
Ну вот и все. Я очень бы хотел поблагодарить сегодняшних партнеров, которые были с нами. Олега Вавилова, Лену Смирнову, Геннадия Короткова, который убежал, к сожалению, у него концерт. И хотел поблагодарить тех партнеров, которых уже нет с нами, нет в живых. Конечно, в такой вечер, наверное, надо и вспоминать своих учителей. Я вспоминаю Сергея Владимировича Серпинского, это в Доме пионеров мой первый учитель, Сергей Петрович Блинников, Георгий Авдеевич Герасимов и, конечно, Анатолий Васильевич Эфрос, с которым я поработал 27 лет и обязан ему всем, если я что-то умею на сцене и вообще в нашем деле. Ну вот, вроде... Да, еще Наташа Кирокосова. Я забыл сказать слова благодарности Наташе Кирокосовой, которая здесь режиссер, которая сняла 20 дней без, с ангелом по Вампилову. Она здесь в зале. Вот, да. Ой, здравствуй, Михаил Андреевич.
И вот, когда перечислялись партнеры, я думаю, что сам Лев исключительный партнер. Это один из моих самых дорогих партнеров среди обилия партнеров, которые были у меня на веку, были в моей жизни и на сцене, и особенно в кинематографе. Это человек, который излучает токи, допингующие тебя во время работы. Он провоцирует тебя во время работы и шуткой, и точным замечанием, в общем, настоящим партнерством. Я рад, что сегодняшний вечер в уголке Дурова, потому что, в общем, тут были все близкие, и друзья, и жена, и дочь, прошел столь интересно, и я узнал еще больше. Я не предполагал, что за плечами такое количество картин, за плечами такое количество самых неожиданных работ. Вот сейчас я вам должен сказать, что такое Дуров. Вот я сейчас был вместе с Лев наезжал тоже. Мы открывали актерскую гильдию в городе Калинине. Неделю в городе Калинине, значит, сверкали звезды советского кино. В стране принимали всех, так сказать, с любовью, с теплом, но я ощутил любовь зрительских сердец, когда на сцене появился Лев Дуров. Этого актера знают, этого актера любят за его яркую, ему принадлежащую дуровскую индивидуальность. Я просто хочу пожелать Льву счастья в работе и его семье также, и поблагодарить за сегодняшний вечер, который доставил нам всем большую радость. Спасибо. Да. И хотел бы Конечно, хотел бы, чтобы судьба подарила мне еще возможность и на съемочной площадке встретиться с ним, а может быть, когда-нибудь и как партнеру на этой сцене, где вот мы хвастаемся или отчитываемся тем, что мы сделали, что еще можем делать.
Спасибо. Дорогие товарищи, вы думаете, Михаил Андреевич один? Нет. Тут сборная солянка друзей. Да, вот видите, он ахнул тихонько, потому что я от него специально прятался. Я вам скажу честно, потому что есть моменты в дружбе, в творчестве, когда действительно, вот Лев Константинович сказал, уходят люди из искусства куда-то туда, куда мы все придем. Но Алексей Николаевич Грибов сказал однажды замечательную фразу. Есть действительно, незаменимых нет. Но Алексей Николаевич всегда сказал, есть неповторимые. И вот это дарование, это народное достояние, действительно неповторимое. И то, что он делал со зрителем в Калинине сейчас, когда вот 300 звезд приехали, это было страшно, товарищ. Это страшный человек. И по юмору, и по трагизму. К сожалению, мы очень любим. Саш, Ворошила. Пришел тоже поздравить. Ты выходи, выходи, говори, говори, говори.
Ну вот видите, так вот сказали о том, какой это артист, какой это вообще. Ну, это, наверное, сказать нужно о всей семье Дуровых. Какие-то замечательные артисты. Но если бы вы знали, какие это замечательные люди. Какие-то замечательные люди. Какой, извините, что я так говорю просто.
Может, ну, вы его не узнаете, на сцене. Что он с бородой обычно.
Да. Но я просто слов не скажу, потому что Лёва вот в дружбе, в общении удивительный человек, неповторимый. Таких людей очень мало. И таких нужно беречь.
Спасибо. Ну а теперь я представлю семью-то, а то вы не знаете, кто что. Это Ирина Николаевна Кириченко, жена моя. Это Екатерина Львовна, дочка моя. Это Владимир Ершов, зять мой. И еще, опять же, не все. Иди сюда. Это Катя, внучка моя. Вот. И тоже еще не все. Иди сюда. Это Ваня, внук мой. Ну, я думаю, что они...
Вот они очень хорошо монтироваться будут, как вот, я думаю.
Ну, спасибо. Ну, я думаю, что следующий вечер они с руководством СТД и с руководством дома, которому мы сегодня очень признательны, они уже согласуют, Катя и Ваня, согласуют сами и время, и день. Ладно, уже, наверное, без девушки. Скажи всем пока, громко. Ну, скажи. Скажи всем пока. Ну скажи, ну не мне же говорить. Тогда я скажу, всем пока.
Вы знаете, конечно, в общем, в нашей профессии сопутствует нам зависть и тщеславие к работе. Но вот когда выводят всего двух внуков, я мог бы сказать, что если бы был мой вечер, я вывел бы больше.
Спасибо. Это сестра моя. Спасибо. А, я ее не хлестал.
Дунай?
Да нет, никого не хлестал никогда в жизни. Спасибо. 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 Спасибо, очень много цветов. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.